Доброе утро, уважаемые горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 15 мая. В студии Екатерина Добреля. Сегодня в выпуске. Отопительный сезон завершится 22 мая. Почему отключилось электричество в поселках? Медведь или собака? Открывает программу «Выпуск новостей». С ними вас познакомит Наталья Серпунина.
Здравствуйте. Причины отключения электричества в поселках Новый Путь и Тартат, а также в оздоровительных лагерях Горный и Орбита, стало короткое замыкание. Об этом рассказал глава администрации Сергей Пешков. По его словам, аварийные службы сработали оперативно. Люди не пострадали, оборудование восстановлено.
11 числа на одной из опор в районе Нового Пути произошло замыкание, небольшой пожар на верхней траверсе, поэтому отключилось освещение в поселках Новый Путь, Тартат и в оздоровительных лагерях Горный и Орбита. Аварийные бригады КРЭК выехали пожарные, очень четко отработали. Пожар там небольшой был, в общем-то. Пожар потушили. Это случилось 17:30. 20:35 подали уже электроснабжение на Тартат и оздоровительные лагеря. Не получалось с Новым Путем, поскольку еще где-то было повреждение на линии дополнительное. А вот это повреждение КРЭК обнаружил, причем пришлось обойти 14 километров линии. Визуально, что называется, там дорог нет, там леса, болота, поля. Тем не менее, прошли, нашли повреждения на одном из изоляторов, еще устранили и 23:10 включили электроснабжение. Население к этому отнеслось с пониманием, всем было разъяснено. Я сам приезжал в поселок Тартат 10 часов, когда уже стемнело, в общем-то. Такое случается. Тем не менее, считаю, отработали и пожарные, и службы КРЭК нормально устранили быстро, насколько это возможно, этот дефект.
Медведь или собака? 14 мая вечером в садовом товариществе номер 3 за КПП-1 видели животное, похожее на медведя. Очевидец сразу сообщил об этом в дежурную часть УМВД Железногорска. На место выехал наряд оперативников. Подробности нам рассказала специалист по связям с общественностью УМВД ЗАТО Железногорск Наталья Астраханская.
В вечернее время около 22:30 поступило сообщение от диспетчера единой диспетчерской службы. В сообщении говорилось о том, что один из местных жителей в садовом кооперативе номер 3 за КПП номер 1 якобы заметил медведя. На место был незамедлительно направлен наряд патрульно-постовой службы, вооруженной автоматическим оружием. Сотрудники полиции тщательно обследовали территорию прилегающую, однако следов пребывания хищника обнаружено не было. В связи с этим Управление внутренних дел просит всех горожан проявлять бдительность и при появлении следов хищника, либо если вы увидели, заметили где-то медведя, незамедлительно обращаться в дежурную часть полиции.
Уровень воды на городских водоемах ниже нормы. Паводковой ситуации в Железногорске нет. Об этом 15 мая заявил начальник управления по делам ГО ИЧС Борис Новиков. По его словам, на Енисее поднялся уровень воды, однако причин для волнений нет. Уровень по-прежнему остается ниже нормы на 40 сантиметров. К другим темам. Из горлесхоза уходит директор. Татьяна Кузнецова собирается оставить кресло руководителя по личным причинам. Свой пост она покинет 22 мая. Кто займет место директора горлесхоза, пока неизвестно. Двое железногорцев стали победителями конкурса на предоставление грантов для открытия собственного дела безработным. Конкурс проводится Краевым агентством труда и занятости. Каждому участнику, ставшему победителем, выделяются средства в размере 300 тысяч рублей на реализацию своего бизнес-плана. В конкурсе участвовало 150 деловых проектов из 37 территорий региона. Экспертная комиссия краевого правительства выбрала 28 победителей, в том числе и Железногорска. Жительница города Вера Казакова была поддержана за проект организации по комплексному ремонту компьютерной техники, а железногорец Александр Харковенко получил 300 тысяч рублей за идею бытовых услуг в сфере ремонтных и отделочных работ. Теперь Краевое агентство труда и занятости будет отслеживать, чтобы средства использовались только на те цели, которые заявлены в бизнес-планах, а иначе деньги придется вернуть в бюджет. Продолжаем программу. В Управлении социальной защиты населения выясняют, почему открытка с приглашением на праздничный концерт ко Дню Победы пришла труженику тыла Вере Андреевне только 10 числа. Как рассказала руководитель ОСЗН Любовь Дергачева, в городе 1347 горожан, которые в годы войны трудились в тылу. По традиции открытки им разносили железногорские школьники.
Очень досадный, конечно, случай. Все открытки были у нас готовы 24 апреля и были переданы образованию для того, чтобы наши учащиеся школ города их отнесли ветеранам. И, конечно же, основная часть людей, да, наверное, 99,9% получили эти открытки вовремя. Но вот этот случай, он находится у нас на контроле. Глава ЗАТО Вадим Викторович Медведев также взял под контроль этот случай. И я думаю, что нам удастся как-то поправить, может быть, того ученика или ту ученицу. Я не говорю, конечно, о наказании, но чтобы дети тоже понимали свою миссию. Конечно же, я приношу еще раз извинения Вере Андреевне, труженику тыла, у которой получилось вот так с нашим поздравлением, с нашим приглашением. Конечно же, здоровья всем ветеранам и огромная любовь и память нашим всем ветеранам.
Родители Татьяны Шипицыной, находящейся на лечении в онкологическом центре, обращаются к неравнодушным горожанам с просьбой помочь их дочери собрать деньги на лечение. Напомним, что в марте этого года отец девушки Юрий Шипицын, работник ГХК, уже обращался с подобной просьбой к горожанам через СМИ. Тогда, благодаря отзывчивым железногорцам, удалось собрать 500 тысяч рублей на проведение дорогостоящей операции. Как рассказал Юрий Шипицын, операция прошла удачно, и у Татьяны намечены улучшения. Но девушке предстоит перенести пятую химиотерапию и еще одну операцию. Для этого необходимо собрать 1 миллион рублей. Юрий Васильевич просит горожан помочь спасти его дочь.
Во-первых, спасибо горожанам, которые 500 тысяч собрали. Горно-химический комбинат сильно помог, но ей пошло на улучшение с первой химии. И вот сейчас пятая химия будет, потом обратное обследование, и потом уже назначается операция будет. Операция очень дорогостоящая, она стоит 3 миллиона. 1 миллиона не хватает. Наша семья обращается к горожанам о помощи. Помогите нам. Номер телефона сотового мой 8-913-514-92-81. Домашний телефон 72-31-32.
Для тех, кто желает помочь Татьяне Шипицыной, но не расслышал телефон, можете уточнить его в редакции радио или на сайте «Свежее телевидение». Все на парковку. В этом году традиционный субботник по уборке территории парка состоится 18 мая. Инвентарь и мешки для мусора будут предоставлены участникам на месте. Регистрация на парковку состоится у фонтана в 9:30. Заявки на участие также принимаются по телефону 75 26 50. Тюменский государственный университет объявляет прием абитуриентов на заочную форму обучения с использованием дистанционных технологий на 2013-2014 учебный год. Справки по телефонам 75 10 22 75 32 22. Открытая студия на радиотелевидении ГТС. Мы продолжаем разговор о программе энергосбережения в Железногорске. Сколько денег потратят на повышение энергоэффективности ЗАТО? Что уже сделано и что сделать еще только предстоит? Как сэкономить в условиях постоянно растущих цен на энергоресурсы? Это тема открытой студии, которая состоится 16 мая в прямом эфире. Гость программы – заместитель главы администрации по ЖКХ Юрий Латушкин. Звоните и задавайте ваши вопросы. Телефон 766-200. Программа транслируется в прямом эфире по радио и на свежем телевидении в сетях ГТС. Начало в 13:20. Вопросы можно оставлять до эфира на сайте «Свежее ТВ». По информации оперативных служб. Пожар в двухкомнатной квартире в поселке Первомайском унес жизнь 50-летнего мужчины. Трагедия произошла вечером 14 мая. Сообщение о возгорании поступило на пульт ЕДДС в 17:30. Горела квартира в жилом пятиэтажном доме по Толстого, 25. На момент прибытия пожарных из окна помещения шел густой черный дым. В ходе тушения был обнаружен труп мужчины 62-го года рождения. Вероятнее всего, он отравился продуктами горения. На его теле также имеются ожоги. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении в нетрезвом виде. Известно, что мужчина злоупотреблял спиртными напитками. Задержаны трое лиц без определенного места жительства. Выявлен один гражданин, находившийся в розыске. Раскрыта кража поликарбоната и садового домика в садоводческом кооперативе номер 27. Таковы итоги оперативно-профилактической операции «Дача», которая проходила на прошлой неделе. С 6 по 12 мая железногорские полицейские отслеживали и пресекали преступления, которые совершаются на территории садовых обществ. В ходе операции было обследовано более 1000 загородных участков, проведены встречи и сходы с садоводами. За различные правонарушения, совершенные на территории садов, привлечены к ответственности 5 железногорцев. ГИБДД ищет очевидцев. 10 мая в 14:15 неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, врезался в Ford Focus, который стоял на парковке возле магазина «Балтийский» по Кучатова 54Б. С места ДТП виновник аварии скрылся. В этот же день, 18:20, во дворе дома 24 по проспекту Курчатова, неустановленный водитель, который предположительно ехал на «Жигулях» красного цвета, врезался в припаркованный ГАЗ-3110 белого цвета и скрылся. Очевидцев этих аварий просят позвонить в ГИБДД по телефонам 76-26-03 с 9 до 18 часов или 75-06-60 круглосуточно. Театр «Оперетта» закрывает 55-й театральный сезон. 16 мая состоится большой заключительный концерт, в котором актеры представят железногорцам свои лучшие музыкальные номера. Начало в 19 часов. Заказать билеты можно по телефону 75-30-59. О спорте. Железногорская спортсменка Марта Прокофьева и красноярец Евгений Кегелев стали победителями открытого чемпионата Нидерландов по легкой атлетике среди спортсменов с нарушением зрения. В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов из 11 стран. В состав сборной России вошли трое представителей Красноярского края. Железногорские легкоатлетки Марта Прокофьева и Вероника Зотова, а также красноярец Евгений Кегелев. Марта стала победительницей чемпионата в толкании ядра с результатом 12,4 метра. А Евгению Кегелеву не было равных в тройном прыжке. Вероника Зотова в беге на 400 метров стала бронзовым призером. И в продолжение выпуска новостей обзор газеты «Город и горожане». С ним вас познакомит заместитель главного редактора издания Михаил Маркович.
Читайте в свежем выпуске газеты «Город и горожане». Новая акция нашей газеты «Свинарник-26». «Город и горожане» начинает публикацию фотографий граждан и их автомобилей, которых застукали за мусорением. Интервью с юристом Страсбургского суда Артемом Лазаревым. За каким правосудием едут россияне в Европу? Репортаж из жизни нашего зоосада. Какой характер вырабатывает у себя барсук? Академия юмора или КВН по Железногорске? Кому достался кубок смеха?
Это было последнее сообщение выпуска новостей. С ними вас познакомила Наталья Серпунина.
Продолжаем программу. Весна никак не хочет сменить гнев на милость, и в середине самого прекрасного весеннего месяца на днях шел снег. А между тем Железногорск готовится к отключению тепла. Это важное и ответственное событие для города намечено на 22 мая. Итоги уходящего отопительного сезона и перспективы будущего узнавала Татьяна Зимина.
Решение о том, что отопление будет отключено 22 мая и не раньше, было принято главой администрации ЗАТО «Железногорск» Сергеем Пешковым. Несмотря на многочисленные жалобы горожан о том, что в майские праздники в квартирах было жарко, власть решила не идти на поводу у особо недовольных и не стала торопиться с отключением тепла. И, как показывает термометр, правильно сделали, говорит Сергей Пешков.
Эти 5 дней, которые у нас есть по правилам, они у нас уже зафиксированы, и температура выше плюс 8 градусов. Мы могли отключить, скажем, 13 числа. Тем не менее, по прогнозу, видите, что и по температуре наружного воздуха пока не так жарко, поэтому было принято решение включать отопление 22 мая. Такое постановление будет опубликовано в газете, соответственно, поэтому 22 мая отопление будет отключено.
Сергей Евгеньевич отметил, что в этом году отопительный сезон прошел без сбоев и эксцессов. Гидравлика была отстроена гораздо лучше, и от горожан практически не было жалоб на отопление и перебои с горячей водой. Подобное стабильное положение глава администрации прогнозирует и в новом отопительном сезоне. Поставщики тепла останутся те же – Железногорская ТЭЦ и котельная ОАО «СТС». А вот ситуация с тарифами вряд ли изменится к лучшему. С 1 июля всех россиян ждет очередное повышение цен на все энергоресурсы. Но скачков цен не будет, уверяет глава администрации.
В дальнейшем у нас не планируется, во всяком случае, замена поставщиков тепловой энергии, поэтому тарифы на тепловую энергию будут меняться точно так же, как по всей стране. Такое изменение тарифа было только в связи с тем, что изменились поставщики тепловой энергии.
Согласно закону Красноярского края о сдерживании тарифов, рост цен не должен превышать 11,4%. Для населения повышение платы за тепло может быть и не будет критичным. А вот нелегко придется муниципальному предприятию «Гортеплоэнерго». Ведь долги предприятия на сегодня составляют почти миллиард. Край не торопится компенсировать выпадающие доходы за тепло для населения, зато пресловутый 1,2 млрд, который и составляет разницу между фактической ценой на тепло и тем, что платят за него горожане, кажется уже каким-то иллюзорным явлением. После июльского повышения цен на энергоресурсы муниципальному предприятию впору объявлять себя банкротом. По словам Сергея Пешкова, теперь край обещает компенсировать выпадающие доходы в лучшем случае к осени. Городская же власть больше уповает на федеральную поддержку, чем на помощь родного края. Глава администрации уверяет, что на горожанах эти задержки никак не отразятся.
Переговоры с краевым правительством ведем, и планируется, скорее всего, в осеннюю, как они говорят, корректировку бюджета, это будет включено, если мы до этого не сможем все же добиться выплаты этой компенсации из федерального бюджета. В любом случае, жители как платили, так и платят. Предприятие Гортеплоэнерго работает, не выставляются никакие штрафные санкции, судебные дела пока не идут, как по договоренности. И подготовка к следующему отопительному сезону будет идти в полном объеме по всем энергоснабжающим предприятиям.
Торжественные мероприятия, посвященные Дню Великой Победы, прошли. Но помнить о подвиге, который совершили советские люди, нужно каждый день. Накануне в МВЦ была организована встреча школьников с детьми войны. Подробности у нашего корреспондента Натальи Серпуниной.
Дети 21 века детям войны. Встреча для школьников, организованная совместно с музейно-выставочным центром, Советом ветеранов и Железногорским обществом «Дети войны». Это часть большого проекта, в рамках которого проходят и выставки картин военных художников, и поэтические вечера с ветеранами. Своими воспоминаниями дети войны поделились с учениками 96-й гимназии. Помнить о том тяжелом военном времени, о трудностях, которые приходилось преодолевать каждый день, знать историю своей страны. Для этого и проводятся подобные встречи, говорит заведующая сектором музейно-выставочного центра по связям с общественностью Дина Сорокина.
В 2010 году к нам приехала выставка «Русатомовская», где были моменты военной жизни отражены довольно, в общем, необычно, не слишком громко. И когда я стала спрашивать детей, что там изображено, они мне выдали ужасные вещи. Бомжиха на даче. Это вот как раз блокадный Ленинград. Вот то, что кадры Освенцима сказали Армагеддон. Про Армагеддон они знают, про Освенцим нет. И тут возникла идея как раз создать программу патриотическую. И вот с того года мы сделали эти встречи регулярными. То есть приглашаем не только детей войны, приглашаем ветеранов, тех, кто жив. Просим комментировать эти картинки, рассказывать. И вот уже сейчас появился определенный прогресс. То есть дети уже сами просятся. Им очень нравится встречаться с ветеранами, они, в общем, открыв рот, слушают. И я думаю, эта традиция будет длиться. И вот, слава богу, вот уже многое начинают знать о войне.
Дети войны рассказали школьникам о своей жизни в военное время, когда им приходилось есть мерзлую капусту и выкапывать руками из земли картошку. Екатерина Степановна Артамонова родом из Хакасии. Когда началась война, ей было всего 6 лет. Тогда старалась хорошо учиться, чтобы не расстраивать маму, говорит Екатерина Степановна. Сидели в холодных классах, тетрадей и ручек не было, писали карандашами на газетах. У старшего поколения есть что рассказать сегодняшней молодежи, а мальчишкам и девчонкам, в свою очередь, есть чему поучиться, говорит Екатерина Артамонова.
Я считаю, что наше поколение, оно очень достойное. Оно много сделало для государства. Мы все выстояли, восстановили после войны нашу страну. Вырастили неплохое поколение. Уже внуки, уже правнуки идут. Очень много мудрости, опыта у таких людей. Правильные взгляды на жизнь, на патриотизм, отношение к родине. По-моему, вот это все надо передать молодому поколению.
Семиклассник 96-й гимназии Денис Семенов первый раз пришел на встречу с детьми войны. О войне знает многое. У Дениса на фронте служил прадедушка.
Своими рассказами меня очень тронули то, как они там жили. У меня в семье воевал прадедушка. Он был водителем. 9 мая 45-го года он ехал и подорвался. Это история, это все интересно. Каждый должен знать.
Ценность таких встреч.
Для знаний, чтобы было рассказать потом, что своим детям.
Ребята по окончанию встречи поблагодарили ветеранов, подарили им свои рисунки на военную тематику и красные гвоздики. Встречи с ветеранами и детьми войны будут проходить в музее и дальше.
Железногорск примет фестиваль «Локобол РЖД-2013». 18 мая на стадионе «Труд» пройдет первый предварительный этап соревнований, в которых примут участие 16 сильнейших детских футбольных команд Красноярского края. Подробности у Вячеслава Новаковского.
Локобол – это путь в большой футбол. По таким девизам уже 7-й год в стране проводится фестиваль для юных спортсменов. Ежегодно здесь выступают мальчишки и девчонки из спортивных и общеобразовательных школ, секций футбола, центров дополнительного образования, дворовых и сельских команд, детских домов и школ-интернатов. Генеральный спонсор фестиваля – УАО «Российские железные дороги». Главные организаторы – Детская футбольная лига и Российское физкультурно-спортивное общество «Локомотив». Третий раз «Локобол РЖД» приезжает в Железногорск. Наш город на соревнованиях будут представлять 3 команды ДЮСШ «Смена». Футболистам от 9 до 11 лет, рассказал директор спортивной школы Константин Камалтынов. Соревнования будут идти в Железногорске всего один день, 18 мая. Поэтому график игр получился очень плотным. Зрелищность организаторы гарантируют.
В 10.30 утра состоится жеребьевка, и с 11 утра начнутся соревнования. Игры планируем проводить на искусственном поле стадиона «Труд» и на, как мы называем по старинке, на основном поле стадиона «Труд», естественный газон. Ребятишки будут играть на полполя в составе команды 8 человек и 1 вратарь. И вообще в турнире может принять участие не более 14 человек за одну команду. Начало матча пройдут в подгруппах. Мы планируем 16 команд разделить после жеребьевки на 4 подгруппы, 2 тайма по 10 минут. Команды, занявшие в подгруппах первые и вторые места, выйдут в восьмерку сильнейших. И в дальнейшем игры пойдут с выбыванием, четвертьфиналы, полуфиналы и финал. Это все пройдет в один день.
У фестиваля несколько задач, говорит Константин Камалтынов. Одна из главных – привить мальчишкам и девчонкам любовь к футболу, к здоровому образу жизни.
Основные задачи, во-первых, популяризация футбола. Раз, во-вторых, вообще общее такое доброе дело, хорошее дело – это Российская железная дорога. Ну и в-третьих, в этом соревновании, как правило, принимают участие все сильнейшие команды страны, кроме московских. Москву представляет сразу же московский «Локомотив». Это их соревнование. Ну и здесь, в том числе, менеджмент московского «Локомотива» для себя еще и проводит и отбор перспективных футболистов. И, в общем-то, и приглашают в Москву. И у нас уже уехали футболисты.
Фестиваль «Локобол» уже шагнул за пределы России и приобрел статус международного. По традиции соревнования пройдут в 3 этапа и охватят 78 субъектов Российской Федерации от Калининграда до Камчатки, а также города Казахстана, Молдавии и Литвы. Ожидается, что участниками фестиваля станут более 46 тысяч юных футболистов в возрасте от 9 до 11 лет. В прошлые годы железногорские спортсмены сумели показать достойные результаты и дойти до финала. Удача будет на стороне наших спортсменов и на этот раз, надеются в спортивной школе. Тем более, что уровень подготовки позволяет рассчитывать на самый высокий результат.
Я считаю, что у нас хорошая школа, добротная, но победить будет непросто. Потом, значит, учитывая то, что матчи с укороченным временем, 2 тайма по 10 минут, это с одной стороны как-то подравнивает силы команд, поэтому может быть все что угодно. Ну, всегда побеждать же нельзя. Естественно, что ребята и тренеры будут стараться изо всех сил.
Удачный сезон.
Нашу программу продолжает рубрика «Удачный сезон». У микрофона Нина Комкова.
Здравствуйте. Ревень. Красивое многолетнее растение с огромными зелеными листьями на толстых красноватых черешках. Ревень используется человеком издавна. За съедобные черешки, обладающие пикантным кислым вкусом, и ценится ревень как овощная культура. Для раннего получения урожая ревеня его накрывают большим горшком, не пропускающим света. Нужно только, чтобы выросшие листья оказались снаружи, и растение получало солнечный свет. Стебли в то же время остаются закрытыми, подвергаясь бланшировке. Они вытягиваются и делаются более нежными. Выгнанный таким образом ревень готов к употреблению уже в мае. Ревень холодостоек и неприхотлив. Он отлично будет расти в отдаленном уголке сада и со временем разрастется в большую колонию. Такие колонии, состоящие из отдельных растений, можно и нужно периодически делить. Ревень любит солнечное или полутеневое расположение и влажные водонепроницаемые почвы с высоким содержанием гумуса. Удобрять ревень, если это необходимо, следует ранней весной, используя перепревший навоз. Излишки азота летом ведут к нежелательному зацветанию. Весной, после удобрения, и поздней осенью, когда отмирают листья, следует мульчировать ревень садовым компостом, листовым перегноем или другими органическими материалами. При весеннем мульчировании розетку листьев оставляют открытой, а при осенней, наоборот, засыпают. Это поможет ревеню успешно перезимовать. При появлении цветочных стрелок их следует сразу же выламывать у самого основания растения, если ваша цель – собрать урожай. Собирать урожай можно со 2-го года жизни растения совсем понемногу. В последующие годы, когда растение хорошо освоится на новом месте, можно собирать урожай в течение весны и лета, стараясь, однако, не оголять растению полностью. Не ждите, пока стебли ревеня достигнут своей максимальной толщины. Средние по размеру черешки намного нежнее и вкуснее. Сразу после сбора отрежьте листья, так как они токсичные из-за высокого содержания щавелевой кислоты. Стебли ревеня могут храниться в течение недели в холодильнике, если их сразу плотно завернуть в пластиковую пленку. Если требуется сохранить ревень на зиму, то вымытые и обсушенные стебли следует нарезать на кусочки длиной около 2 см, поместить в плотно запечатывающийся пластиковый пакет и хранить в морозилке. В рецептах блюд из ревеня его рекомендуется подвергать тепловой обработке. После совсем короткой варки в воде или лучше на пару, ревень размягчается. В Британии в рецептах из ревеня часто присутствует имбирь и гвоздика, а в США – корица. Хорошо сочетается ревень в десертах с клубникой, яблоками, малиной или вишней. Также можно использовать его вместо яблок или вместе с яблоками в яблочном пироге. Соусы из ревеня хорошо подходят к морепродуктам, рыбе и птице.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 98. Программу для вас вела Катерина Добреля. За пультом звукорежиссера Нина Комкова. Всего вам доброго!